Говорит радио «Свобода». В эфире специальная программа «Вопросы образования». У микрофона Тамара Леленкова. Тема сегодняшнего обсуждения – наука и образование. Главный вопрос – способна ли интеграция науки и образования повысить уровень российской науки и обучения? Напомню, что в рейтинге лучших университетов мира за 2009 год по версии еженедельника The Times Higher Education Московский государственный университет занял 155 место, Санкт-Петербургский – 168. Что касается российской науки, то, по мнению уехавших за рубеж ученых, ее в ближайшее время ожидает коллапс. Экспертами по этому вопросу выступят ректор Национального исследовательского технологического университета Московский институт стали и сплавов Дмитрий Ливанов, проректор по научной работе Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Бак, а также студент и преподаватель РГГУ. Но вначале новости из регионов России. Некоторые из них мы обсудим с участниками программы.
В Приволжском федеральном округе завершился первый этап IT-соревнований «Тротикиада», в котором приняли участие более 2000 российских учеников из 356 школ. Для выполнения конкурсных работ ребята должны были использовать программы Microsoft Word и Microsoft PowerPoint. Среди преодолевших первый рубеж – 4 сельских школы из Пензенской области. В Новосибирске состоялась церемония закладки камня в основании памятника новосибирскому учителю, который планируется установить в 2010 году, объявленном в России годом учителя. Как сообщает пресс-служба городской администрации, инициатива создания памятного символа принадлежит участникам третьего форума молодых педагогов Новосибирска, как дань всенародного уважения и преклонения перед людьми этой благородной профессии. В Амурской области девятиклассник средней школы номер 4 города Белогорска Костя Турунцев стал первым белогорским учеником с ограниченными физическими возможностями, получающим общее среднее образование дистанционно. В ближайшее время возможность обучаться дистанционно получат еще 5 белогорцев, страдающих ДЦП. Их обучение через интернет также оплатит город. На Кемеровской детской железной дороге Кузбасского отделения Западно-Сибирской магистрали начался новый учебный год. Кемеровская детская железная дорога вступила в строй в 2008 году. Ее главной функцией является профессиональная ориентация учащихся средних школ. По окончании обучения юные железнодорожники получают свидетельство, а при желании и хорошей учебе – направление на обучение в железнодорожные среднеспециальные или высшие учебные заведения. В Пензе преподаватели Государственного педагогического университета подали жалобу в прокуратуру, утверждая, что часть подписей в поддержку ректора Пензенского государственного педагогического университета Алексея Казакова были собраны в принудительном порядке. Подписные листы с требованиями проведения демократических выборов и включения в список кандидатов действующего ректора вуза были собраны в приказном порядке, сообщил источник информационному агентству «Пенза Ньюс». Родители учеников школы села Ленина Липецкой области подали в суд на администрацию района, которая не выделила вовремя средства на ремонт школы. О ситуации в селе Ленина рассказывает местная жительница Алина Старцева.
Решили закрыть школу, причем не просто ее закрыть, а переделать ее в культурно-развлекательный центр. Но жители сразу против этого поднялись как по команде, поняли, что если закроют школу, то ее уже больше там никогда не будет, а село очень большое, много детей, 5000 населения. То есть школа не малокомплектная, она не подходит под это определение. Село решило, что школе быть. В конечном итоге получилось так, что их мнение никто не послушал, школу все-таки закрыли. Причем закрыли под надуманным предлогом, что она непригодна к ремонту и непригодна к тому, чтобы проводить там образовательный процесс. Там аварийное только одно крыло, которое уже несколько лет не работает, оно закрыто. Но под этой лавочкой хотели закрыть всю школу. Рядом находится село Троицкое. Но оно примерно где-то, может быть, километров 10. Но ездит автобус, он возит детей, и там у них занимается школа в школе. То есть там отдельно кабинеты для классов школы Троицкой и для классов школы села Ленина. Они занимаются в две смены, она загружена, она еще хуже по техническому состоянию, чем эта школа ленинская. Ну а село Троицкое маленькое, небольшое, оно, поэтому она, как говорится, там никому не нужна. Это здание тоже, оно уже намного старше здание ленинской школы. И уже возникает конфликт среди детей. Драки с троицкими ребятами, ребятами из ленинской школы и не всегда там бывает и горячее питание, и не всегда там все это обговорено с тем, как будет кабинет распределяться, как автобус будет ходить. В общем, наспех все сделано, и, разумеется, все это не отработано, хотя уже конец первой четверти.
Действительно, во многих регионах России идет активное сокращение числа сельских школ. Так называемая оптимизация, ускоренная, надо думать, экономическими обстоятельствами. Один из главных доводов – невозможность в таких школах обеспечить среднее образование на современном уровне. Действительно ли уровень знаний выпускников сельских школ ниже, чем у городских школьников, что препятствует их поступлению в вузы? Я спросила у бывшего учителя, а теперь проректора Российского государственного гуманитарного университета Дмитрия Бака.
Я бы не стал здесь делить городские и сельские школы, а просто регионы очень разные бывают по уровню образования. Что же касается равных возможностей, то как раз ЕГЭ, который все так ругают, эти возможности дают в большей степени. Конечно, в сельских школах нет того уровня подготовки, но я думаю, дело не в этом. Дело в степени способности адаптироваться этих ребят к условиям обучения. Вот это самый страшный барьер. Я думаю, даже не уровень знания здесь важен, а именно шок, который наступает у них при встрече с университетом. Потому что у выпускников хороших школ есть тоже шок, и очень страшный. Эти люди ломаются. Поэтому психологическая адаптация важнее, на мой взгляд, чем уровень образования как таковой.
Еще одну из региональных новостей я попросила прокомментировать преподавателя кафедры истории русской литературы новейшего времени РГГУ Жанну Галиеву. Она выбрала сообщение о IT-соревнованиях в Приволжском округе.
Мне кажется, сейчас есть такая проблема о том, чтобы все поколения активного возраста владели им программами для презентации изготовления своего интеллектуального продукта. От самого высоколобого ученого, занятого своей узкой темы, до, опять-таки, сельского школьника. Что касается новейших технологий в гуманитарном образовании, это вещь максимально нужная, потому что всем кажется, что мы говорим только о словах-словах, да, но когда эти слова показываются на хорошем экране с качественными иллюстрациями, все начинают понимать, что речь идет о совершенно реальных объектах и субъектах, которые просто излагаются на нашем сложном гуманитарном языке.
Здесь надо заметить, что гуманитарные науки не вошли в число приоритетных направлений, которые определило Министерство образования и науки Российской Федерации. Значит ли это, что гуманитарное образование и наука менее востребованы современным российским обществом? Этот вопрос я задала проректору по научной работе Российского государственного гуманитарного университета Дмитрию Баку.
Смотря что понимать под наукой, если речь идет об исследованиях грамматических форм древнеанглийского глагола, да, это камерная наука в духе XIX века. Но такой наукой занимается 0,5% выпускников, и больше не нужно. Но есть масса других вещей, прикладных, связанных с жизнью. И если мы посмотрим на профессиональный состав ведущих менеджеров, здесь бывают люди очень разных профессий. И филолог, и философ, и историк. Нет такой записи в судовой книжке.
Разговор о том, что такое ученый-гуманитарий, продолжит Анна Галиева.
Если говорить о том, как я выбирала даже не профессию, а скорее сферу приложения своих сил, у меня родители потомственные преподаватели. И папа у меня доктор экономических наук, но это у него наука, это очень практическая вещь. Он принимает решение о том, насколько рентабельны шахты. Но наука всегда, это был способ изменения окружающей среды, на которую он влияет. Для меня наука, в том числе и филология, да, это способ изменения, например, студенческой среды, в которую я попадаю, коммуникативной среды, среды художественных текстов. Но для меня просто ученый, прежде всего, обладает двумя вещами. Первое – человек, который структурирует космос. Человек, который просто как демиург сопротивляется наступлению энтропии, хаоса и так далее. Человек, который приходит в любую сферу человеческой жизни и упорядочивает ее за счет каких-то схем, принципов классификации, типологии и так далее. И тот факт, что там, на нашем факультете много преподавателей с мировым именем, да, когда ты входишь в эту аудиторию, первое, что ты видишь человека, в котором человеческое качество дано в максимальной форме. Человек с собой уже структурирует космос тех студентов, которые приходят со своими представлениями о жизни. А что касается спорта, просто смешной пример. Мой любимый спортивный комментатор Василий Уткин, он филолог. И для меня читать его спортивные тексты или слушать его спортивные комментарии, для меня это ощущение примерно от очень хорошей лекции или от хорошо проведенного семинара.
О задачах, которые решают ученые, ученые гуманитарии рассказала преподаватель РГГУ Жанна Галиева. Обсуждение интеграции науки и образования мы продолжим после блока главных новостей. Министр образования и науки России Андрей Фурсенко сообщил, что в этом году начнутся эксперименты по более дробной оценке успеваемости в российских школах, например, по десятибалльной шкале. Минобразование Беларуси и Федеральное агентство России по образованию намерены ускорить процесс унификации правил поступления в вузы двух стран. Теме состояния и проблемы развития высшего образования в рамках союзного государства была посвящена научно-практическая конференция в Минске, на которую прибыли более 100 представителей системы образования России, педагоги-практики и известные ученые. Основные цели встречи – анализ реализации концепции социального развития союзного государства на 2006-2010 годы в сфере образования и выработка предложений по формированию согласованной политики двух стран в этой области. Между школой IT-менеджмента Академии народного хозяйства при правительстве России и Международной академией CIO подписано соглашение о сотрудничестве. Это означает, что для российского бизнес-образования в сфере IT откроются новые перспективы. Банковский институт Государственного университета Высшей школы экономики предлагает новую программу подготовки к сдаче квалификационного экзамена на сертификат CFA, один из авторитетнейших в мире в области финансов и инвестиций сертификатов. В Санкт-Петербургском государственном университете был утвержден перечень документов и экспертиз, необходимых для подачи заявок на зарубежные гранты, публикации статей, заключения договоров с зарубежными научными организациями и вузами-партнерами. Теперь сотрудники университета свои материалы обязаны согласовывать с 4 инстанциями – Управление научных исследований, отдел интеллектуальной собственности, Служба безопасности и Управление международной и внешнеэкономической деятельностью. 12 российских вузов по итогам конкурса получили статус национальных исследовательских университетов. Это Госуниверситет Высшей школы экономики, Казанский государственный технический университет имени Туполева, Московский авиационный институт, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский физико-технический институт, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, Новосибирский государственный университет, Пермский государственный технический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика Королева, Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Плеханова, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики и Томский политехнический университет. В России уже созданы 2 таких вуза. Национальный исследовательский ядерный университет на базе Московского инженерно-физического института и Национальный исследовательский технологический университет на базе Московского института стали и сплавов.
Вы слушаете программу «Вопросы образования». У микрофона Тамара Леленкова. И мы обсуждаем последнюю новость – появление 12 национальных исследовательских университетов. Для того, чтобы принять участие в конкурсе на получение категории Национального исследовательского университета, российские вузы должны были предоставить программы развития. Об этом было объявлено 31 июля этого года, а принимались программы Федеральным агентством по образованию до 31 августа. Вполне возможно, что именно инициатива Дмитрия Ливанова, в декабре 2007 года написавшего первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву письмо с предложением создания такого проекта, легла в основу государственного решения. Неудивительно, что Государственный технологический университет Московский институт стали и сплавов получил статус национального исследовательского еще год назад. Я попросила Дмитрия Ливанова поделиться опытом.
На самом деле наш опыт очень ограничен, поскольку указ президента действительно был опубликован, вступил в силу 7 октября 2008 года. В этом смысле шло уже немножко больше года, но, например, программа развития университета, то есть основной документ, стратегический план с финансовыми обязательствами, с основными показателями, индикаторами, отражающими это развитие, был утвержден только 30 июля 2009 года. А с этого времени прошло 2,5 месяца. То есть в этом смысле мы, в общем, только-только начали действовать. Мы полностью готовы морально, мы действительно долго работали над собой, причем не только в этом году, в 2009, но мы начали еще в 2007 году, когда, собственно, я пришел работать с ректором, вот, и понял, что, в общем, в той парадигме, в которой университет развивается, он не имеет перспективы. Поэтому надо полностью изменить эту парадигму. Вот родился проект, мы тогда его называли Федерального технологического университета, а потом он преобразовался в проект Национального исследовательского технологического университета, который в настоящее время и реализуется.
Охотно ли пошли преподаватели на этот эксперимент, потому что ученый и педагог одно другому может все-таки иногда мешать?
Естественно, преподаватель, который имеет учебную нагрузку 700 или 800 часов в год, это 10-12 часов преподавания в неделю, это на самом деле очень много. Они, конечно, не имеют возможности вести активную исследовательскую работу, и это абсолютно понятно. Поэтому одним из необходимых элементов нашей программы, а таких элементов много, это именно тот, чтобы дать преподавателям возможность вести исследовательскую работу, заниматься проектами, в том числе инновационными, технологическими проектами, освободив их от части учебной нагрузки, но при этом повысив, собственно, требования к вот этой вот научной работе. У нас будет две категории преподавателей. Одни будут вот обычные преподаватели, к которым мы привыкли, которые работают со студентами младших курсов, и будут преподаватели-исследователи, которые будут работать уже со студентами, обучающимися на уровне магистратуры, и будут совместно с этими студентами заниматься разработкой современных проблем – научных, производственных, технологических, инжиниринговых и так далее. Вот в этом смысле у нас будут, скажем так, две когорты преподавателей, естественно, с разными требованиями, с разной нагрузкой, с разными условиями оплаты труда.
Что касается научной работы, можно тут определить какую-то пропорцию между прикладными исследованиями и фундаментальными?
Для нас, конечно, основной объем работ связан с прикладными исследованиями и с разработками. Но у нас, в общем, традиционно были и сильные группы, которые вели фундаментальные исследования. Скажем, много лет у нас в университете работал лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Алексеевич Абрикосов, который как раз знаменит своими достижениями в области теоретической физики.
Однако такие практические исследования, они дают возможность заработать университету денег. И в этом смысле они могут оказаться приоритетными.
Да, поэтому нужны специальные инструменты поддержки фундаментальных исследований. Собственно, в нашей программе развития специальные мероприятия, направленные на поддержку именно фундаментальных исследований. Кроме того, все-таки фундаментальные исследования поддерживаются за счет большого количества фондов и государственных, и частных, и просто благотворительных взносов. Поэтому мы будем все эти источники финансирования активно привлекать. Но еще раз подчеркну, я считаю очень важно, чтобы в университете была действительно группа ученых, преподавателей, ведущих на высокого международного уровня фундаментальные исследования.
Как быть с параллельными исследованиями, которые будут проводиться в академических институтах?
Я думаю, что конкуренции ничего плохого нет. Наоборот, это дело очень правильное, хорошее, и которое является всегда таким драйвером развития. Другое дело, что, конечно, в Российской Федерации сама система организации науки является очень анахроничной. И в этом смысле просто эта система, конечно, в будущем не сохранится. У меня нет никаких сомнений, что то, что у нас есть сегодня, когда есть огромная, колоссальная Академия наук, которая забирает на себя две трети всех средств фундаментальных исследований национальных, конечно, эта система не будет существовать в будущем. Произойдет ее, так сказать, трансформация, можно обсуждать, какова она будет по срокам и по параметрам, но это обязательно произойдет. И в этом смысле, конечно, университеты должны стать новыми центрами фундаментальных исследований в России, так как, собственно, это имеет место во всем мире. Я думаю, что Национальный исследовательский университет как раз и будут такими точками роста, но им еще, конечно, предстоит пройти очень большой путь, в том числе даже чтобы, в общем, догнать многие ведущие академические институты по своему интеллектуальному потенциалу, по своему вкладу в науку. Но все-таки университетская наука на сегодняшний день растет, академическая наука на сегодняшний день падает. И абсолютно понятно, что перспектива все-таки у российских фундаментальных исследований в целом, она связана с университетами.
Чтобы стимулировать российскую науку в стенах университетов, на финансирование каждой программы победительницы в течение первых 5 лет будет выделено до 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Эти деньги предназначены для приобретения учебно-лабораторного и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников, ну и так далее. Вызовут ли все эти нововведения интерес у студентов и как относится молодежь к научной деятельности, я попросила рассказать студента 5-го
5 курса экономического факультета РГГУ заместителя председателя Совета молодых ученых Владислава Овчинского.
В нашем поколении сложился такой стереотип, что ученый – это человек, который не очень нужен обществу в первую очередь, который не получает отдачи. То есть если он что-то создает, то ему за это ничего не заплатят. И это на самом деле сводится и происходит во многом потому, что общество в России современной, ну, уже не так, но особенно то общество 90-х годов, оно максимально было сфокусировано на получении дохода. И опять же, не для того, чтобы строить все дворцы, а просто чтобы прокормить семью. Поэтому ученый в среде современных школьников – это человек не очень популярный, даже в некотором образом человек, которому можно посочувствовать. Человек, который обладает недюжими способностями, но при этом ничего за это не получает. Это стереотип, от которого мы сейчас пытаемся отойти. И на самом деле уже в студенческой среде такого мнения об ученом нет. Сейчас студент на самом деле размышляет перед тем, как выбрать дальнейший путь своего существования, пойти в бизнес, пойти в госсектор или остаться в науке. Хотя, конечно, я повторюсь, что до сих пор ученые недооценены государством.
Вот, вы в совете молодых ученых, какое это имеет для вас значение? Потому что научной работой можно заниматься и тихо сам собой, но можно это предъявлять как некий статус.
Для меня совет молодых ученых – это в первую очередь возможность привлечь в науку новых студентов. Я очень отчетливо понимаю ту необходимость, которая существует в современном российском обществе, привлечение в науку именно на ранних стадиях обучения. То есть студентов, если не младших курсов, то 3-го, 4-го, 5-го курса. Не только возможность реализовать себя и показать какие-то свои способности, это уже уходит на второй план, и этому уделяется очень мало внимания. Совет молодых ученых – это возможность пропаганды науки, это возможность организации каких-то межвузовских мероприятий. Понимаете, в чем дело? Занятие наукой и создание научных ячеек в университете – это возможность рождения новых идей. Это вот как бизнес-инкубатор. Туда собирают предприятия разной направленности, они создают что-то общее, что-то единое. Поэтому деятельность нашего совета, она привела к тому, что мы реально вовлекаем в науку новые кадры, которые хотят этим заниматься, но которые не очень-то осознавали возможность и необходимость занятия наукой.
Это было мнение студента, заместителя председателя Совета молодых ученых Владислава Овчинского. Он учится на самом популярном среди молодежи факультете экономическом. Напомню, вы слушаете программу «Вопросы образования». У микрофона Тамара Лиленкова. К теме интеграции науки и образования мы вернемся после небольшого перерыва.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии убит ингушский оппозиционер Макшарип Аушев. Как сообщил Радио «Свобода», один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев, автомобиль Аушева был обстрелян неизвестными сегодня утром в Нальчике. Соратники Аушева возлагают ответственность за убийство на власти Ингушетии. Жертвами двух мощных взрывов в центре Багдада стали сегодня не менее 90 человек, свыше 260 ранены, сообщили власти. Два начиненных взрывчаткой автомобиля были подорваны недалеко от так называемой «зеленой зоны», где расположены административные и правительственные здания. В центре Москвы правозащитники и представители общественных организаций проводят акцию в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Глава МВД Тувы генерал-майор Виктор Лесняк отстранен от должности после того, как в субботу в Кызыле сотрудник республиканской милиции застрелил командира взвода ДПС и ранил инспектора, после чего покончил жизнь самоубийством. Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз выдвинут кандидатом в президенты страны. Вчера кандидатом была выдвинута премьер-министр и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, а в пятницу лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. В Кабуле тысячи местных жителей вышли сегодня на улицы, протестуя против якобы имевшего место осквернения Корана иностранными военными. Израильская полиция применила силу для разгона демонстрации палестинцев на Храмовой горе в историческом центре Иерусалима. Задержаны 12 человек. В Пакистане правительственные войска, участвующие в крупной боевой операции в районе Южный Вазиристан, штурмуют сегодня позиции боевиков в населенных пунктах Сам, Бадр и Латха. В Турции зафиксирована первая смерть человека от вируса гриппа H1N1. В США из-за вспышки нового гриппа объявлено чрезвычайное положение. В Тунисе сегодня проходят президентские выборы.
В эфире специальная программа «Вопросы образования». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем обсуждать интеграцию науки и образования в России. Эксперты, ректор Национального исследовательского технологического университета Московский институт стали и сплавов Дмитрий Ливанов, проректор по научной работе Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Бак, а также студент 5-го курса экономического факультета РГГУ Владислав Овчинский. Я попросила Владислава рассказать, почему он выбрал именно этот, столь популярный среди молодежи факультет.
Я так полагаю, что причина такой популярности экономики и управления, в первую очередь, в ментальности вообще россиян, может быть, и не только россиян, но, как мне кажется, в России это особо выражено. Практически каждый школьник в той или иной степени хочет отучиться, а может быть, и не хочет отучиться 5 лет, а может быть, сделать это за 2-3 года в идеале. Правда, это пока невозможно. И, соответственно, стать сразу каким-то высоким управленцем, топ-менеджером, в худшем случае экономистом или финансистом, у которого в распоряжении есть большие финансовые ресурсы. Как мне кажется, эта проблема вытекает из-за идеологического и культурного кризиса, который случился в 90-х годах, в момент перехода к рыночной экономике современной России. Наши сограждане постоянно жили в состоянии определенного дефицита. Дабы этот дефицит свести на нет, люди хотят иметь в своих руках определенный финансовый ресурс, чтобы была возможность манипулирования этим ресурсом. Не зря же Россия является лидером среди стран по теневой экономике. В еще недавнем периоде самые высокооплачиваемые специалисты – это экономисты, в первую очередь, и люди, приближенные так или иначе к чиновничьему аппарату и к крупному бизнесу. Люди понимают, что деньги можно сделать, именно сделать, не заработать, а сделать гораздо проще и не прикладывая к этому особых усилий.
Влад, скажите, а почему вы решили стать экономистом? Вот вы о чем думали?
Вы знаете, когда я был еще ребенком, я очень хотел получить такую возможность предвидеть будущее. На самом деле, довольно-таки наивная мечта, но тем не менее экономист и экономика вообще – это та наука, которая позволяет предвидеть будущее. И скорее в экономику как раз пошел по какому-то внутреннему зову, нежели исходя из каких-то перспектив дальнейших. В принципе, еще учась в школе, я понимал, что конкуренция на рынке труда среди экономистов очень высокая, и получить какую-то высокооплачиваемую работу быстро, без каких-то усилий, я не смогу. И пошел я на экономический факультет только исходя из внутреннего зова.
Вот странная логика.
В разговор вступил проректор по научной работе РГГУ Дмитрий Бак.
То есть получается, что люди получают образование не для того, чтобы приобрести социально важную профессию, для того, чтобы добиться каких-то целей для себя. Да? То есть я становлюсь педагогом, чтобы воспитать собственных детей. Я становлюсь экономистом, чтобы сделать себе деньги. Это нормальная ситуация?
Ситуация, к сожалению, но не нормальная, так. Но она реальная.
Это так
да,
и есть. Но это странно ведь. Да?
Это странно, да. Но современная молодежь больше, как мне кажется, заботится о собственном кошельке, нежели о каких-то научных постулатах или дискурсах.
А в чем тут причина? В пристрастиях молодежи или в акцентах, которые оставляет государство?
Как мне кажется, такая противонаправленная тенденция. С одной стороны, государство просто не обращает на это внимания. Со стороны органов законодательной исполнительной власти не наблюдается тенденция какому-то упорядочиванию вообще среднего высшего образования. У нас считается, что если человек учится, то это хорошо. А какую цель он преследует, что он хочет достичь по результатам своего обучения, вот это вот не берется в расчет. А с другой стороны, ведь поколение, скажем, 90-х годов, это то поколение, которое практически не воспитывалось в семье. как правило, родители теперешних студентов в 90-е годы больше уделяли внимание тому, чтобы прокормить свою семью. А дети, которые, в общем-то, оказались в таком самопроизвольном вакууме и были представлены сами себе, у них как-то, может быть, были сбитые ориентиры. Просто не заложили то, ради чего они должны учиться.
То есть это можно заложить, это есть какие-то средства для того, чтобы заложить правильные ориентиры. Например, сказать, что наука – это так замечательно, что даже если у тебя будет пустой кошелек, то все равно сюда иди. По-моему, этого не надо делать.
Заложить это нельзя, но дело в том, что когда человек воспитывается полноценно в семье, где деятельность родителей не сводится только к тому, чтобы заработать деньги, тогда у человека более широкий круг воззрений и предпочтений в жизни. Когда человек предоставлен сам себе, и когда он понимает, что жизнь родителей сводится именно к указанному процессу, то и его ориентиры так или иначе меняются.
Это еще один из важных вопросов современного образования – прогнозирование будущего рынка труда. Однако в сегодняшней программе мы обсудим только один аспект – выбора направления научной деятельности университетами, получившими статус государственных национальных. Я спросила у ректора Национального исследовательского технологического университета Московский институт стали и сплав Дмитрия Ливанова.
Вы определили 4 основных направления. Чем вы руководствовались?
Это новые материалы, информационные технологии, энергосбережение и рациональное использование природных ресурсов. Ну, мы определили, на самом деле, просто руководствуясь теми нормативными документами, которые существовали на уровне правительства, Министерства образования и науки. Там, конечно, больше приоритетов, но мы выбрали те, которые нас интересуют, и, как мы сами видим, в общем, не промахнулись, потому что энергосбережение, например, сегодня действительно стало для России приоритетом номер один, но мы делали свой выбор больше года тому назад. В любом случае число приоритетов не может быть большим, и в любом случае нельзя ограничиваться чем-то одним. Мы все знаем, что лучше иметь 3 или 4 точки опоры.
Национальный университет получает автономию. Это означает, что он может распоряжаться чем, собственно говоря?
Указом президента от 7 октября 2008 года наш университет должен перейти в форму автономного учреждения. Это есть такая юридическая форма, которую может принимать любое бюджетное учреждение, не обязательно образовательное, и научное, или учреждение культуры, здравоохранения. Эта форма предполагает действительно большую экономическую самостоятельность, большую свободу, во-первых, зарабатывания средств, во-вторых, в определении направлений их расходования. На сегодняшний день полностью нормативная база, регулирующая деятельность автономных учреждений, не сформирована. Поэтому мы осуществить этот переход от бюджетного учреждения к автономному пока не смогли. Надеемся, что сделаем это в течение 2010 года. Еще одна важная часть, связанная с автономией, это возможность университета устанавливать свои собственные образовательные стандарты. Мы обязательно будем этим правом пользоваться. Для нас это очень важно. В целом, что касается финансовой модели, то на сегодняшний день, конечно, мало что изменилось. Мы получили дополнительный бюджетный ресурс, связанный с финансированием нашей программы развития, но в целом, по сравнению, скажем, с временем год назад или 2 года тому назад, структура источников финансирования университета примерно сохранилась. Национальные исследовательские университеты получат 1 миллиард 700 миллионов рублей каждый в течение первых 5 лет программы развития. Это решение принято, и мы, естественно, так же, как и все другие, эти деньги получаем. И уже начали тратить свою часть. В 2010 году это составит примерно 25% нашего бюджета. То есть это довольно много, то есть это значимый объем средств, и для нас очень важно, что это именно средства на развитие. Мы не будем эти деньги, естественно, просто не можем тратить на проедание, на финансирование текущих расходов. Это именно средства на развитие, на создание нового, на продвижение вперед, то есть на, в общем, достижение превосходства в тех областях, которые мы для себя наметили.
Российский государственный гуманитарный университет также принял участие в конкурсе на получение категории Национального исследовательского университета, но нового статуса не получил. Правда, под его крышей и так находятся различные научно-исследовательские, учебно-научные и научно-практические центры. Я попросила проректора по научной работе Дмитрия Бака рассказать, каким образом складывалась исследовательская структура университета.
Ну, конечно, здесь ничего нельзя придумать из головы, потому что наука – это люди. И, конечно, это было была обдуманная концепция, стратегия с самого начала существования РГГУ, она сейчас продолжается. Эта стратегия направлена на то, что наука является неотъемлемой частью работы вузовского человека. Если преподаватель только пересказывает учебник, даже свой, это студенты безошибочно видят и отвергают с порога. Я могу и сам прочесть. Они просто рассматривают как напрасно потраченное время. Система наших научно-педагогических подразделений сложилась в 90-е годы, она поддерживается сейчас. И это, конечно, имело свои социальные корни, потому что в 91-м году и в последующие годы, когда создавался РГГУ, мы знаем, какая была ситуация в академических учреждениях, мы знаем, что еще и за рубеж не очень-то можно было уехать. Так получилось, что 20 крупнейших гуманитариев, первых номеров, оказались в стенах РГГУ. Именно потому, что эта стратегия была реализована, смею сказать, только здесь. Эти люди, которые занимались исследованиями, вышли к кафедре. Для них это было важно. Они не могли этого сделать в прежние годы. И для тех, кто имеет представление о гуманитарных науках, имена Владимира Топорова, Михаила Гаспарова, Сергея Веренцева, Элизара Велетинского, Арона Гуревича, Сергея Неклюдова, Леонида Баткина, Сергея Старостина, я могу продолжать этот список, говорят сами за себя. Это ученые с мировым именем. Поэтому науку нельзя придумать, высокую науку, подлинную науку нельзя придумать с головы. Есть еще несколько у нас институтов такого же масштаба. Это Институт Восточной культуры и античности, например. И здесь можно говорить о возрождении целых областей знания, которые были почти погублены в позднесоветское время. Несколько лет назад, совсем недавно, прошел Всемирный конгресс ассириологов. Это особая каста людей, это точная наука, между прочим, древние архаические языки. И эта наука имеет колоссальное влияние на современный мир, как это ни парадоксально звучит. Ну, еще один институт у нас есть, Русская антропологическая школа, которая основана крупнейшим современным ученым Вячеславом Селовичем Ивановым. Он работает в Калифорнии последние годы, а у нас возглавляет Русскую антропологическую школу. И проводит у нас много недель, так скажем, в году, читает десятки лекций, много лекционных. И это тот флажок, который обозначает место нашего вуза в образовательной системе. Это, так сказать, исследовательский вуз национальный по факту. Да, он не мог быть признанным таковым в рамках того конкурса, который есть. И, наверное, это правильно. Наверное, надо поддерживать реальный сектор экономики этот. Но все названные имена и названные институции говорят о том, что у нас в составе университета есть ряд структур, в которых вот этот тандем образование и наука выглядит обратно. Не образование, а в свободное время наука, как обычно бывает, а наоборот. Наука и при наличии научных результатов выход к кафедре, трансляция своего знания, создание школы и т.д. и т.п.
Рассказывает Дмитрий Бак. Краткая биографическая справка. Окончил филологический факультет Черновицкого университета. Преподавал в Черновицком и Кемеровском университетах. С 1991 года работает в РГГУ. В настоящее время проректор по научной работе РГГУ. Член ученого совета, член Совета Института филологии и истории. Литературный критик, переводчик, автор статей по проблемам образования. Член Союза писателей, Союза журналистов, действительный член Академии русской современной словесности. С Дмитрием Баком мы продолжаем обсуждать интеграцию науки и образования. У микрофона Тамара Лиленкова.
По поводу важности гуманитарного образования. Действительно, отношение государства к гуманитарным наукам как не совсем к наукам.
Но это миф. Понимаете, под гуманитарными науками очень часто понимают те сферы, куда идут сейчас абитуриенты. То есть экономика, право и менеджмент. Гуманитарные науки совсем другие. Это история, это философия, это филология, которые тоже важны. Возьмите историю. Все споры вокруг нее и комиссия по противодействию фальсификациям истории. Но это же действительно реальная проблема. А если с одной точки зрения среди трех славянских народов есть старший брат, русский народ, а все остальные при нем, я ни на кого не ссылаюсь, но такая точка зрения есть, то не является ли логичным, что в соседней стране возникает другой миф о том, что Россия – это, ну, как бы такое молодое государство, которое возникло в результате переноса митрополитчьей кафедры из Киева во Владимир. Поэтому оказывается, что старшим братом является совсем не русский народ, а украинский. Мы видим, какая здесь область произвола открывается, которая имеет самое прямое влияние на экономику, на благосостояние. Та нервозность, которая присутствует в отношении между странами, очень часто вызвана отсутствием воли к превращению гуманитарных наук в науки. Я думаю, что если бы политикам, которые присутствовали при начале конфликта в Чеченской Республике, дать ту подборку источников, которые обладаю я, как филолог, то там бы было все совершенно иначе. Отсутствие гуманитарного измерения и отсутствие гуманитариев в момент принятия важных решений общественных – это самый страшный грех, в том числе и России, и других стран тоже. Как только мы гуманитарное измерение удаляем из технологии, как только технология идет мимо человека, человеческий фактор немедленно оказывается первым. И система, которая должна охранять подводные лодки от нежелательных последствий, убивает людей, как мы помним, потому что нажата не та кнопка. В этом все дело. Или возьмите проблему терроризма. Технологически она очень понятна. На самом деле ничего подобного. Мы прекрасно понимаем, гуманитарии, что речь здесь идет совершенно о других вещах, которые технологически не мыслятся. Вот то предубеждение, которое ставит на первый план технику и технологию, техника и технология – это то, как, по словам великого немца Хайдеггера, это то, что идет мимо человека. «Дважды два и без меня будет», – говорил Достоевский. Как только мы забываем про то, что в момент принятия решения в составе экспертного сообщества должен быть человек, который специально заострен, нацелен на исследование человеческого измерения, так возникают мировые катаклизмы. Самый страшный недостаток. Возьмите приоритетные направления развития науки и технологий в России. Они у меня висят на столу. Их там 11. Там есть только одно гуманитарное направление – это безопасность. И слава богу, что это направление там есть. Все остальное – это рациональное природопользование, энергосберегающие технологии, военные технологии, нанотехнологии и прочее, прочее. Это, конечно же, страшный просчет. В нашем университете наш лозунг – не говорить апологетические вещи в защиту гуманитарного образования, что вот мы хороши, потому что мы такие нравственные, замечательные, занимаемся высокими вещами. Это вчерашний день. Мы нужны и важны, потому что без нас остановятся любые технологии.
Это было мнение Дмитрия Бака, проректора по научной работе РГГУ. А теперь мы обратимся к зарубежному опыту. В эфире новости образования за рубежом. Около 70% американских студентов в этом году выбрали для учебы частные колледжи и небольшие университеты. Предпочтение объясняется большим по сравнению с крупными государственными вузами вниманием, которое преподаватели могут уделить студентам и гарантированной безопасностью кампусов. Топовые бизнес-школы мира отметили рекордное число людей, поступивших на программы. Так, на курсы Full-Time MBA в University of Chicago Booth School of Business в этом году были зачислены 592 студента, в прошлом же году 577 студентов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выбрала канадский университет Трент в качестве партнера по разработке новой системы компьютерного программного обеспечения, которая позволит оценивать пригодность почв для фактического и потенциального использования в различных целях. Указанная система будет применяться при сельхозпланировании по всему миру. Green Center Канада, функционирующий при университете Квинс, объединил под одной крышей ведущих канадских исследователей в области экологичной химии, отраслевых партнеров и специалистов по коммерческому внедрению инноваций. В задачи центра входит поддержка зеленой химии и альтернативных технологий, при помощи которых сокращается или полностью исключается использование компонентов, вредных для окружающей среды. В течение ближайших 5 лет в Green Center Канада планируется коммерциализация 50 экологических химических технологий, подписание 10 лицензионных соглашений и создание по меньшей мере 6 научно-производственных компаний.
Последние несколько новостей наглядно демонстрируют, каким образом университетская наука может приносить экономическую пользу. Возможно ли взаимодействие университетской науки и экономики в России, я попросила рассказать ректора Национального исследовательского технологического университета Московский институт стали и сплавов Дмитрия Ливанова.
Мы, конечно, себя видим в том числе в качестве центра подготовки именно технологической элиты для модернизации России в 21 веке.
Помимо государственного участия, речь идет еще об участии бизнеса в этом проекте. Какого уровня направлений можно ожидать? Вот есть какие-то заказы?
Заказы есть, но в целом есть еще другое явление. Есть разрыв между теми требованиями, которые сегодня предъявляет бизнес к людям с высшим образованием, к своим ключевым сотрудникам, и между квалификацией тех людей, которые готовят высшее образование. Поэтому в той степени, в которой мы сумеем преодолевать этот разрыв, зависит и востребованность наших выпускников, и в целом уровень инвестиций, которые нам удастся привлечь со стороны бизнеса в реализацию наших образовательных программ. На сегодняшний день несколько примеров, пока очень мало, они единичны, но они есть. А в целом участие бизнеса является абсолютно необходимым условием здесь, поскольку стоимость программы подготовки хорошего инженера сегодня такова, что, в общем, государство в ближайшее время точно не сможет эту стоимость оплачивать.
И теперь в общей сложности получается 14 национальных университетов, при том, что большая часть в Москве. Есть такое количество потребителей на результаты научной деятельности? Найдутся ли они?
Ну, пока результаты научной деятельности этих 14 университетов, скажем так, очень скромны, если мы посмотрим на их место в международных рейтингах. Но мы там, собственно, обнаружим только МГУ и СПбГУ, а, собственно, этих 14 там пока не видно. Я думаю, что в общем, каждый университет выберет свой путь. Посмотрим, чем все это кончится. Это старт, я считаю, некоторой гонки. Успех в этой гонке, конечно, будет не у всех. Но ставки тоже, в общем, очень высоки, поэтому мы участвуем с большим интересом.
Рассказывает Дмитрий Ливанов. Краткая биографическая справка. Закончил Московский институт стали и сплавов, специальность физика металлов. В 2003 году заочное отделение Московской государственной юридической академии по специальности юриспруденция, доктор технического наук, профессор. С апреля 2007 года ректор Государственного технологического университета Московский институт стали и сплавов. В 2009 году Дмитрий Ливанов вошел в первую сотню резерва управленческих кадров под патронажем президента Российской Федерации. С Дмитрием Ливановым мы продолжаем разговор о науке и образовании.
У вас технологический университет, а технологии по большей части сейчас приходят из-за рубежа. Насколько они доступны и открыты для изучения?
Я думаю, что здесь нет большой проблемы. Тут вы, в общем, правильно подметили действительно тенденцию. То есть ясно, что перед российской экономикой, перед ее системообразующими отраслями стоит задача технологической модернизации. Но, с другой стороны, если реалистично смотреть на вещи, то мы поймем, что эта модернизация в основных отраслях наших может быть осуществлена только за счет импорта технологий. На основе российских технологий, тех, которые есть сегодня, тем более тех, которые были вчера, сделать это уже невозможно. Они не конкурентоспособны. А современных российских производственных технологий просто нет. Поэтому еще в течение точно нескольких лет у нас технологическое развитие будет идти по пути заимствования технологий, их адаптации и применения в российской промышленности. И это просто означает, ну, как бы новый тип технологического проекта. Нужен не изобретатель технологии для решения этой задачи, а нужен человек, который сможет понять, как технология работает, сможет ее освоить и сможет ее адаптировать к российским условиям, что тоже очень часто является нетривиальной задачей, поскольку у нас есть масса особенностей. Поэтому мы в том числе ориентируем наше технологическое образование на решение вот таких задач, то есть на работу с проектами заимствования и адаптации технологий. С этой целью вступаем в альянсы с целым рядом международных компаний, которые являются поставщиками технологических решений в Россию. Они, кстати, заинтересованы в этих альянсах, конечно, при условии сохранения своих определенных коммерческих секретов, которые, в общем, каждый охраняет как может. Но любой разработчик и поставщик технологий заинтересован в том, чтобы они знали, тем более, чтобы они знали студенты, тем более, чтобы они знали те студенты, которые завтра придут в промышленность работать и будут осуществлять выбор технологии конкретной для ее применения. Просто надо действительно четко понимать, какие задачи будет решать российская промышленность на интервале развития 5-10 лет.
При таком провале экономики интерес к науке, он, конечно, понятен, но, с другой стороны, ну, кем это все будет востребовано, как это будет работать? Это вот расчет на международный, может быть, еще какой-то интерес?
Я считаю, что современный университет, особенно технологический университет, он, в принципе, должен быть международным, поскольку для науки, для технологий на сегодняшний день никаких, в общем, границ не существует. И ученые, и знания, и идеи, и патенты, и технологии перемещаются свободно по всему миру. Поэтому, если мы все-таки хотим сделать университет высокого класса, нам нужно принимать это просто как, так сказать, данность. Поэтому все, что связано с международным стандартом и в образовании, и в науке, и в управлении, мы считаем для себя крайне важным. Мы будем действительно жестко, во всяком случае, я буду жестко следовать этому подходу.
если все удастся, это все будет хорошо работать. Может так случиться, что сотрудники и выпускники вашего университета, они пополнят ряды как раз тех ученых, которые работают за рубежом. Может быть, вот эти все замечательные усилия, которые будут предприняты правительством, они закончатся вот тем же самым, что люди будут работать там просто потому, что там есть работа, а здесь ее нет.
Что люди будут работать там, где им более комфортно, безопасно живется, где для них созданы действительно лучшие условия. В этом смысле, конечно, один университет или даже 14 университетов, и даже, наверное, 30 университетов не решают проблему привлечения в Россию самых талантливых, самых способных и ученых, исследователей, инженеров и студентов. Поэтому это задача, которую предстоит решать стране в целом. И здесь дело не только в деньгах, в материальных ресурсах, здесь еще все-таки дело и в создании нормальной правовой системы, создании инфраструктуры. То есть есть очень много действительно системных проблем, которые на сегодняшний день, скажем так, делают Россию не самой привлекательной страной для проживания ярких и талантливых людей. Но мне кажется, что у руководства России сегодня есть понимание этой проблемы и есть определенный план ее решения. Я думаю, что мы, как некая часть относительно небольшая этого плана, свою функцию тоже выполним.
Рассказывал ректор Национального исследовательского технологического университета Московский институт стали и сплавов Дмитрий Ливанов. Итак, по замыслу Министерства образования и науки и президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, наука, чтобы стать тягловой силой для российской экономики, должна перекочевать под крыши национальных исследовательских университетов, заодно повысив престиж российских учебных заведений. Среди 14 получивших статус национальных исследовательских университетов нет ни одного гуманитарного вуза, что говорит об исключительно утилитарном отношении российской власти не только к образованию, но и к науке. Об этом в программе «Вопросы образования» рассказывали ректор Национального исследовательского технологического университета Московский институт стали и сплавов Дмитрий Ливанов, проректор по научной работе Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Бак, а также студент и преподаватель РГГУ. Вела программу Тамара Леленкова.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».